некоторые не знают, что это такое, какое это вообще значение имеет. Да, можно выложить все оттуда. Какое это все значение имеет к Троице. Ой, друзья мои, самое прямое. Во-первых, разрешите мне сказать несколько слов благодарности, потому что у меня 4 воскресенья не было, и я знаю, Вилле пришлось нелегко. Вот, и благодарность Богу за то, что у нас есть братья, которые, знаете, уезжаешь и чувствуешь себя спокойно, что церковь будет накормлена, что будет хлеб дан вовремя и так далее. Поэтому благодарность тебе, братишка, за то, что ты совершал этот труд. Пусть Бог благословит тебя. Хотел бы, чтобы мы с вами не забыли то, что мы всегда делаем, да, когда приходим в Дом Божий, мы приносим свое Священное Писание. Вот. И поднимите, пожалуйста, свою Библию повыше. Вот я сегодня деткам на воскресной школе говорил, обязательно все-все приносите с собой Священное Писание. И давайте вместе скажем молитвенно, as you believe it, да, как вы верите в эти слова. Это моя Библия, святое и живое Слово вечного Бога. Мой слух и разум открыты, мое сердце готово к принятию воли Бога благого. Да возрастает в моей жизни плод Духа Святого. I will never be the same. In Jesus' name. Amen. Давайте вместе с вами прочитаем текст Священного Писания, который предшествовал тому событию, которое мы сегодня вместе с вами вспоминаем. Записан он в книге «Деяния святых апостолов» в 1 главе, 8 стих. «Деяния святых апостолов», 1 глава, 8 стих. Речь идет о том, что когда Иисус Христос, уходя с земли, Он прощался со Своими учениками, и, прощаясь с ними, Он давал им определенное наставление – и говорил им, что их ждет впереди. И просил их, чтобы кое-что они сделали. Он их просил о том, чтобы они не отлучались из Иерусалима, чтобы они находились в этом городе, но не сказал им, сколько им нужно находиться было. И в дополнение к этому он сказал такие слова, 8 стих, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». И сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. Согласно евангелисту Луки, это были последние слова, которые Иисус Христос сказал своим ученикам перед Вознесением. Матфей говорит о повелении, идите проповедуйте, евангелист Лука говорит, на этом заканчивает. Когда на вас сойдет Дух Святой, вы примете силу. Друзья мои, вы знаете, Дух Святой и Его личность, она в Библии буквально с первой страницы повествует нам Писание о том, что Дух Святой участвовал в процессе творения. Помните, даже при сотворении человека Писание говорит нам, «Итак сотворим человека», то есть в трех лицах, Троица вся участвовала в творении человека. Поэтому там написано, что Бог был в множественном числе, это слово употребляется, не в единственном только Бог Отец, а Троица участвовала. Даже еще до закона Моисеева Дух Святой совершал свою работу. Но не в той мере, которую Он начал делать в день Дня Пятидесятницы и дальше. Во времена, когда были пророки, был закон, Дух Святой сходил на определенных личностей, и через них совершал свою работу. Писание нам говорит, что пророки никогда не произносили своего пророчества сами от себя, апостол Петр нам говорит, но они произносили, будучи движимы Духом Святым. То есть Дух Святой двигал этих людей, что им нужно было говорить. Дальше пророческое слово, которое было наверно и всякого принятия достойно, оно было произносимо, Писание нам говорит, каким образом? Духом Святым. То есть не только они были движимы, даже слова люди, которые эти произносили, другими словами, это Дух Святой произносил. И неудивительно, что очень часто мы в Священном Писании читаем, пророк говорит, так говорит Господь. То есть если тебе это Дух Святой дает, то это так говорит Господь. И вы знаете, в чем еще уникальность была этого слова, что они часто говорили те вещи, которых сами до конца не совсем понимали. Потому что им Бог открывал. Скажите, кто пророку Нафану открыл грех Давида? Давид так все закрыл, что никакой следователь не подкопается. Так убийство свое было закрыто, что это было одно в истории, наверное, из всех преступлений, самое более замаскированное преступление. Да, все концы в воду. И вдруг Нафан приходит к Давиду и говорит, хочешь, тебе историю расскажу? Давид говорит, ну рассказывай. Как вы думаете, Давид мог подумать, что эта история будет сейчас про него и про его грех? Да, и даже и мысли нет такой, правда? И он начинает ему рассказывать историю. Рассказал историю, Давида спрашивает про овечку, помните? Кто не знает эту историю, это очень интересная история. И потом говорит ему, как ты думаешь, что с этим человеком, который забрал у бедного человека, богатый человек эту овечку, что с ним нужно сделать? И Давид говорит, нужно его, что? Достоин смерти. И Нафан ему говорит, Давид, а ты этот человек. Как можно говорить не только другу, но царю, кто и что он сделал, если Дух Святой это не открывает человеку? И неудивительно, что в 50-м псалме, когда Давид говорит слова покаяния, обращается к Богу, говорит, Господи, прости меня, помилуй, в этом же псалме он говорит, и Духа своего святого, что не отними от меня. Потому что и этот человек, еще живя в Ветхом Завете, знал, что Дух Святой, он не может пребывать там, где есть ложь и замаскированная неправда, обман и убийство. И вот пришел Христос на землю. Придя на землю, Он нам, Писание говорит, явил Отца. Вы помните, мы говорили об этом. Но Он явил нам Бога во всей Его полноте. И вы знаете, что когда Он говорил ученикам Своим, Евангелие от Иоанна, что Я вам пошлю другого утешителя, то есть Он говорит, Я для вас утешитель, да? Я вам советник, Я вам помощник, Я ваш наставник, но теперь Я вам пошлю другого утешителя. В принципе, по сути дела, не совсем-то и такого, и другого. Одного из наших. Одного из того, которого я знаю тогда, когда еще мир не существовал. Который не будет делать то, что ему в голову придет, и будет поступать, как ему захочется, но который все то, что я сделал, взяв от Бога и дал вам, то он возьмет от меня и даст вам. Вот такого утешителя я вам принесу. Я вам дам. Я умолю Отца. Я умолю Отца, и Он пошлет вам этого утешителя, который вас наставит на всякую истину. Он говорит, я вам вас наставлял на истину, я вам преподавал слово истины, теперь же придет другой утешитель, и Он вас наставит дальше будет. Он вас объяснит вам слова. Более того, когда вы поете перед начальниками и не будете знать, что говорить, Он вам даст слово, что нужно сказать. Как я заботился о вас, так Он будет дальше делать. И до какого дня? А? До тех пор, пока я снова приду. Действительно, мы не одиноки. Вы знаете, за эти 3 года эти люди так привыкли к своему учителю, что они не представляли, что значит пережить без него. Они сегодня не представляли, что значит даже совершать служение без него. Они слышали, что говорил Христос, куда им нужно идти будет, в Самарию, до края земли. Но как? Когда эти люди с такой ненавистью с Христом так поступили. И у них наверняка задается вопрос, а что с нами будет? Хотя Христос обо всем им говорил, о всех страданиях, переживаниях, которые будут с ними, и в то же самое время Христос говорит им, знаете, с Духом Святым это не просто будет какое-то дополнение к вашему, так скажем, символу веры, во что вы верите, плюс еще одна доктрина к вашему христианскому убеждению. Но. Это еще с этим Духом Святым, с этим даром у вас будет сила, которую вы сейчас имеете со мной. Но меня не будет. И с Ним, с приходом Его, у вас это будет сила. Я, друзья мои, не хочу очень много говорить, а у нас тема Духа Святого, она очень обширная, но мы в воскресной школе в следующее воскресенье будем говорить об этом, может быть, еще через одно воскресенье, поэтому, пожалуйста, приходите. Я хотел бы только, может быть, сказать сегодня о маленьком аспекте того, что имеет отношение к Духу Святому и к Троице, к этой силе, которую мы получаем с этим даром Божьим Духа Святого. Для чего апостолам нужна была сила? Мы понимаем, что им нужен был Дух Святой. Без Духа Святого они бы были, знаете, как дети, брошенные в дремучем лесу. Без защиты, без направления, без пищи обреченные. Мы знаем, почему им нужен был Дух Святой. А для чего им нужна была сила? А? Для свидетельства. А что такое свидетельство? А? Идти и рассказывать. А почему нужна для этого сила? Ну вот, если, вот Лиля, если ты расскажешь кому-то, соседям о Иисусе Христе, что Он воскрес, для этого сила нужна? Ну а в чем она нужна? Смелость? Как вы думаете, есть люди от природы такие смелые, что их нельзя остановить, когда они начинают говорить? И даже о Иисусе Христе. Недавно с одной такой сестрой встретился, я говорю, батюшки, ну вы хоть дайте хоть слово сказать. Она... Люди есть от природы довольно даровитые, и они могут на любом рынке, на любом базаре встать и проповедовать их, что вы хотите, их в любое время. сила. Для чего же сила нужна? Сила для свидетельства. Что это такое? В мире говорят, что знание – это сила. Вы слышали такое? Знаете, что Библия говорит? Библия говорит, что познание есть сила. Смотрите, что совершает Дух Святой. Первое. Мы с вами становимся детьми Божьими. Скажите, откуда у нас с вами уверенность в том, что вы являетесь Детем Божьим? Откуда? Писание нам об этом говорит, да? Откуда? Дух Святой, да, свидетельствует Духу нашему. Он это свидетельствует. И Он нам говорит, ты дитя Божие. Окей. И мы в это верим? Верим. Как вы думаете, с этой верой, что мы являемся детьми Божиими, у нас есть сила? И когда я сейчас был в Молдавии, со своим племянником разговаривал, а что значит быть Детем Божьим? И вот мы ехали с Одессы в Кишинев и всю дорогу на эту тему с ним беседовали. Я ему говорю, представь себе, что ты играешь, он любит футбол играть, вы знаете, да, Женю? Много лет играет в футбол. Я говорю, представь себе, что ты играешь в футбол с незнакомыми мальчиками на улице. И у тебя забрали мячик, да? Скажи, ты пытаешься за ним, ты можешь ему подножку сделать, толкнуть его? Ну, конечно, в игре все бывает. Я его спрашиваю, а вот представь себе теперь такой момент, что ты играешь, и ты знаешь, что с тобой играет в противоположной команде мальчик, у которого фамилия Путин. А папу зовут Володя. Ты бы ему подножки делал? А вокруг стоит security. Да? 7-8 КГБистов охраняют этого мальчика. И смотрят, чтобы, не дай Бог, какой-то игрок что-нибудь... Вы знаете, как охраняют детей президентов? Нашего президента тоже. Они в школу просто так не идут. К ним прикреплены определенные люди. С кем они общаются, с кем разговаривают. Я говорю, ты бы подножку ему сделал, если бы ты знал, что этот мальчик... Говорит, я бы подумал. Видишь, то, что ты не знаешь, чей он сын, ты можешь его подкосить, правда? Как только ты узнал, чей он сынок и кто за ним стоит, ты скажешь, лучше я гол пропущу, чем проблемы иметь в своей жизни. Не так ли? Смотрите, знание, свидетельство от Духа Святого, что я дитя Божие. Разве это не сила? Что ничего в этом мире не сможет меня выдернуть из семьи Божьей. Где бы я ни был, ничто меня не может отлучить от любви Господней. Разве это не сила? Никакие дьявольские сети или какие-то сомнения не могут меня лишить моего отца. Вы знаете, как спокойно можно спать, когда ты знаешь, чей ты сын. Когда ты знаешь, кто твой отец. Когда ты знаешь, как он за тобой смотрит, наблюдает, заботится и приготовил тебе вечность. Когда ты все это знаешь, чей ты, О, какая в этом сила! Апостол Павел в послании к Галатам говорит следующую мысль. Мы с вами когда-то послание проходили, помните? Он говорит, что когда ребенок маленький, то он, будучи наследник всего царства, да, отцовского, он мало чем отличается от раба. Помните, мы проходили эту тему? И когда они маленькие, в принципе, различия очень мало. И вот спросите сегодня, допустим, вот маленького мальчика, трехлетнего, а что ты чувствуешь, что у тебя папа президент? Ну, ничего не чувствую. Понимаете, он еще не понимает до конца вообще, кто он. Понимаете, родится ребенок, ему 2-3 годика, спросите его, ты понимаешь вообще, что ты наследник престола? И в один прекрасный момент ты будешь царем Англии и так далее, и так далее. King of kings. Ты его сын, ты понимаешь? Ему сейчас играться нужно. Он такими же самыми детьми с другого двора играет, в тех же лужах сидит, правда? А проходит время, он поднимается. Один поднимается на трон, да? А другой... А другой на работу, да? Друзья мои, Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что я дитё Божие, что я сын царя царей. И если я в это верю, ох, у меня есть сила. Я говорю, Женечка, как ты думаешь, если бы ты знал, что этот мальчик играет, ты бы пытался с ним подружиться? Он говорит, да, конечно. А когда бы ты вырос, ты бы, наверное, фотографию с ним вместе показывал всем остальным людям, что я сыграл с сыном президента в одной команде. И эти фотографии мы развешиваем на стенах, когда кто-то из знаменитых людей с нами решил и дал нам право сфотографироваться. И говорим, вот смотри, где я был, и с кем я здесь стою и за руку здороваюсь. Это только фотография. А если вы наследник Царства Божьего, кто это знание дает нам и уверенность в этом? Дух Святой. Друзья мои, кто у вас, кто из нас здесь находится? Вы имеете уверенность в том, что вы дитя Божье, и вы предназначены для престола царствовать с Господом во веки веков. Если Дух Святой сегодня не открывает эту божественную истину и не дает, ваша жизнь будет всегда в сомнении, в страхе, переживании. Господи, я только на милость Твою надеюсь. Бог уже оказал нам милость. Примите ее, сделав нас детьми своими. Второе. Вы примете силу не потому, что только вы будете знать, чьи вы дети, но вы примете силу, потому что вы будете знать, что не вы созидаете, и ответственность на вас лежит за созидание всей церкви. А на ком? Кто созидает церковь? Мы с вами участвуем в этом. Да, я не умоляю этого. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то вообще еще пока не, никак. Ну, кто созидает сегодня церковь, храм Божий? А? Кто дает дары для служения, для того, чтобы тело все совместно, взаимоскрепляющими связями могло возрастать, как Писание говорит, чудный, прекрасный храм Божий. Кто сегодня это делает? Мы? Знаете, это была бы карикатура, если бы это только от нас зависело все. И мы порой делаем карикатуру в жизни. Нет, Дух Святой. Он дает дар. Он знает нужды. Он, сказано, тот, который устрояет все. Дух Святой. Ведь Он знает нужду каждой церкви. Он знает нужду, где что нужно, и призывает, и побуждает людей, давая им то, в чем они могут и должны делать для Царства Своего. Вы скажете, а какое это вообще отношение имеет к силе? Друзья мои, как вы думаете, если бы ученики верили в то, что все в созидании церкви зависит от них? От них зависит. Они бы спокойно спали? Ведь смотрите, ужасные гонения на церковь обрушились. Христиан сжигают на кострах, бросают к диким зверям, издеваются, обвиняют. Церковь в первом веке вошла в период такого жестокой репрессии, что нам даже трудно сегодня представить себе, как церковь могла выжить этот период, когда их объявляли не только врагами императору, а врагами всего честного, так сказать, общества того времени. Я представляю себе, если бы апостол Петр и Иоанн бы, они бы поверили в то, что будущее церкви зависит только от них. Они бы смотрели на все это и сказали, мы пропали. У нас будущего нет. Я вспоминаю папу своего, когда он находился в очень тяжелых обстоятельствах в своей жизни и, в принципе, ожидал смерти, у него был разговор с Богом. И он молил Бога, говорит, забери меня, я уже устал на этой земле. И он говорит, Господи, я только об одном прошу Тебя, не дай церкви уйти с прямого пути. И вы знаете, через Духа Святого папа говорит, мне Бог сказал, я созидаю церковь. И врата ада не одолеют ее. И он говорит, я спокойно заснул. Не все в нашей жизни происходит так, как мы хотели бы иногда. Не все в нашем служении происходит так, мы допускаем ошибки. Мы иногда приходим не к правильному заключению, допускаем ошибки как в служении, в отношении с людьми. Как и в каждой семье, каждый родитель, воспитывая детей, имеет ту же проблему. Друзья мои, но какое это облегчение и какая это отрада для нас, что Бог любую нашу ошибку может использовать для славы своей, и в конечном итоге она не будет влиять на то, что Церковь Господня будет уничтожена. На протяжении истории религиозные люди делали очень много ошибок. Но Церковь жива. Знаете почему? Потому что Дух Святой созидает Церковь. Хотел бы, чтобы вы наглядно эту картину еще таким образом представили себе. Представьте себе, что вы находитесь на стройке. И вы являетесь строителем, который должны определенную работу сделать. И по какой-то причине вы делаете ее неправильно. Представьте себе, вы подумали так, если я эту работу сделаю неправильно, этот дом завалится. Какой груз на нас лежит, да? А если я знаю, что я работаю с прорабом, который наблюдает за всей стройкой, когда он посмотрел, что я эту стену неправильно сделал, и он мне говорит, дом не завалится, а стеночку нужно переделать. Вот что делает Дух Святой. Он созидает и исправляет то, когда мы делаем даже не то, что должны были делать в церкви. И последнее. Вы примете силу, потому что Дух Святой открывает нам с вами наше будущее во Христе. Знаете, я смотрю вот на человека, людей, которые были исполнены Духа Святого. Почитайте вот первые главы Деяний Святых Апостолов. Я вам просто перечислю людей, которые, Писание говорит, они были исполнены Духа Святого. Первое место, это в 2 главе 4 стихом сказано в Деянии Апостолов, что все собравшиеся в день Пятидесятницы, они все были исполнены Духа Святого. Второй текст говорит нам в 4 главе 8 стихом, что апостол Петр был исполненный Духа Святого тогда, когда он стоял перед Синедрионом и отвечал Синедриону на то, что ему сказали, чтобы они молчали и об имени Иисуса Христа больше ничего не говорили. Третье место – это 13 стих, когда была смелость Петра, он, исполнившись, был Духом Святым. 31 стих тоже говорит в 4 главе, что исполнившись Духом Святым, когда апостол Петр вернулся и рассказал о том, что произошло с ним, сказано, что они все, которые были собраны в этой комнате, исполнились все опять Духа Святого и начали проповедовать Слово Господне с дерзновением. Еще один текст. 6 глава, 5 стих. Речь идет о Стефане. Когда избирали диаконов на служение, и апостолы сказали, нам нужно избрать людей, исполненных Духа Святого и веры. И 5 стих говорит о нем, что Стефан был человек, какой? Исполненный Духа Святого и веры. Одиннадцатая глава нам повествует о другом человеке, о котором мало говорится в Священном Писании. Его звали Сын Утешения, Варнава. И Писание нам говорит, что этот человек был исполнен, как и Стефан, Духа Святого и чего? И веры. И последнее, когда Элима Волх пытался проблемы апостолу Павлу сделать. В Деяниях Святых Апостолов описывается о том, что апостол Павел, сказано, исполнившись Духа Святого, запретил этому человеку. Исполненные Духом Святым. Я думаю, что этих людей всех объединяет вместе? Эти все люди знали, во имя чего и ради чего они служение совершали. Они видели будущее воздаяние. Заметьте, исполнены Духа Святого и что? И веры. Человек, исполненный Духа Святого, это есть человек веры. А что значит человек веры? Человек веры, который осуществляет невидимое сейчас в жизни. Осуществляет невидимое. и, соответственно, таким образом живет, зная, что ждет его впереди. И когда о этих мужах, исполненных Духа Святого и веры, говорит автор послания евреям, он говорит, потому что они взирали на что? На будущее воздаяние. Вот что Дух Святой делает. Он нам открывает будущее воздаяние. И когда мы знаем будущность, мы смотрим на Стефана и говорим, это не трагедия, это семя церкви. Мы смотрим на Варнаву, мы смотрим на апостола Павла, мы смотрим на Петра, на Иоанна, исполнивших Духа Святого людей, и мы говорим, их жизнь и конец жизни – это не трагедия, это то, что было семенем будущей церкви. Кто это нам знание дает? Дух Святой. Он открывает нам будущую славу в Иисусе Христе. Друзья мои, когда мы знаем, что нас ждет, скажите, от этого вы сильны? Конечно. Люди так много готовы отдать, чтобы кто-то им сказал, что их ждет впереди. Писание говорит, люди, движимы Духом Святым, сказали, что нас ждет впереди с вами. Верьте этому, и вы будете жить этой силой. Итак, сила нужна не просто для того, чтобы гордиться своей силой, а чтобы ее использовать для свидетельства. Вы знаете, как в те времена, так и сегодня, свидетельствовать о Боге это было нелегко. Говорить о Боге легче. Но это две большие разницы. Представьте себе, что вы являетесь свидетелем какого-то серьезного происшествия. Допустим, воскресение Иисуса Христа. И вас вызывают на суд, как свидетеля. И вы должны давать показания. От этого вашего показания будет зависеть наказание того, кто это сделал. Вы знаете, есть программа, не только она сейчас в Америке существует, а и существует она и в России. Программа защиты кого? Свидетелей. То есть такие свидетели, которых настолько оберегают, потому что люди, которые сделали преступление, пытаются убрать этих свидетелей, чтобы на суде эти свидетели молчали или их просто не было. А почему? Потому что от их свидетельства зависит решение, которое выносит судья этим людям. Одно дело говорить слово знакомым, соседям о Боге. Да на это тоже сил не хватает. А другое дело говорить слово, от которого зависит твоя жизнь, а защиты свидетелей, кроме Бога и ангелов Его, на земле больше нет. И посмотрите, что происходит со Стефаном, мужем исполненного всякой веры. Этот человек стоит перед Синедрионом и говорит, вы жестоковыйные, вы и отцы ваши, вы убили Христа. Так поступали отцы ваши, так и вы поступаете. Начальника веры убили. И что происходит? Все собрание происходит в движении. Стефана берут, вытаскивают, начинают побивать камнями. Сила для свидетельства. Знаете, когда говоришь людям о Боге, они тебя воспринимают, это одно дело. А когда обличаешь мир во грехе, то, что делает Дух Святой, то очень часто это стоит головы.
За что поплатился Иоанн Креститель? За свидетельство об истине. Другие ходили и рассказывали своим соседям, как неправильно живет царь. Но подойти ему сказать, что ты неправильно пред Богом поступаешь, это стоило ему жизни. И Христос говорит, и когда вы примете силу Духа Святого, вы не будете бояться того, что сделают вам люди, вы будете истину говорить всегда, на всяком месте, и впоследствии, за последствия отвечает Бог. Либо это будет побивание камнями, обезглавливание, либо будет темные ямы, перепиливание пилы, тюрьмы, лагеря, или, возможно, прекрасная, хорошая жизнь. Последствия – это будет за Богом. Но вам нужна сила. Не так ли? Друзья мои, разве нам сегодня с вами не нужна сила? Когда дьявол ополчается на нашу семью. Кто-то говорит, я просто деткам своим говорю о Боге, читаю с ними и молюсь. Это хорошо, прекрасно. А жить жизнью, на которые они бы смотрели и сказали, я хочу жить, как мой папа. Я хочу иметь такую веру, как у моей мамы. Скажите, разве я хочу прощать, так как прощает моя мама? Я хочу любить, так как любит моя мама? Для этого нужна сила. Рассказать библейскую историю – это прекрасно. Но доказать ее в жизни на деле – это тяжелее. Рассказать, как Бог любит нас всех и какой плод Духа Святого записан в послании Галатам – это легче. Но на деле приносить этот плод в жизни – для этого нужна сила. Сила для свидетельства. Помните, в Откровении сказано – что умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Верных свидетелей мир никогда не будет любить. Верных свидетелей всегда будет не так много. Пусть Бог нам даст еще раз и еще раз сегодня ощутить этот прекрасный дар Духа Святого. И вы сегодня спросите, ну а как мы сегодня сможем приобрести эту силу? Что нужно для этого сделать? Как ты думаешь? Ты хочешь быть сильной? Хочешь иметь исполниться Духа Святого, иметь силу для свидетельства. Хочешь? Но как это сделать? Но ученики должны были сидеть и ждать, пока землетрясение. Что нам, в церкви сидеть, ждать, пока придет землетрясение сюда? Кстати, сегодня вечером может быть торнадо. Как нам быть? Ведь мы не просто сегодня послушали, ушли и сказали друг другу, ну, прекрасно было, так слово было вроде бы мне по душе. Хотелось бы, чтобы мы поняли, как это в жизни мы можем практиковать. Я некоторые вещи сюда принес, хотел бы, чтобы вы посмотрели, что это такое, что я имею в виду. Кто знает, что вот это такое? Аккумулятор. А что делает аккумулятор? А? Кто из вас знает, что делает аккумулятор? Энергию какую-то, да, держит, да? Как вы думаете, аккумулятор сильный? Сильный. Или слабый? Бывают слабые аккумуляторы, да? А от чего аккумуляторы бывают слабые? А? Старый. Во Христе мы все новые. И знаете, на каждом аккумуляторе написаны цифры. Цифры на этом аккумуляторе дают нам понять, насколько сильный этот аккумулятор. Этот аккумулятор, для того, чтобы он функционировал правильно, его нужно постоянно что сделать? Подзаряжать. Каким образом подзаряжается аккумулятор? Есть зарядное устройство. Откуда нам его зарядное устройство? Вот если я бы принес его сюда, жалко, у меня его нет. Вот Сережа бы принес. Там есть у нас, вот у кого в шапе, где есть. Откуда он зарядное устройство берет необходимое для того, чтобы аккумулятор работал? А? В розетку надо сувать, да? Ну иначе же не будет зарядки идти, правильно? А откуда в розетку приходит электричество? А? Откуда оно приходит туда? В розетке откуда приходит электричество? Помните, дядя Билла, когда мы были, там большая электростанция есть, она вырабатывает большое электричество, по проводам оно идет, и мы раз в розетку включаем, и наш аккумулятор заряжается. Да? И потом, если мы хотим, чтобы лампочка вот эта горела, куда мы его включаем? Тоже в розетку. Как вы думаете, если я эту лампочку подключу к аккумулятору, она будет гореть? А? Я думаю, слишком маленький аккумулятор для этого, правда? Нужно их побольше. И вы знаете, когда однажды ученики пришли к Христу и сказали: «Господи, мы не могли совершить чудо». Ну, помните, когда привел отец своего сына, Христос сказал: «У вас аккумуляторы маленькие. У вас еще той силы до конца нету. Этот дух изгоняется постом, молитвой». И а вот эту лампочку, как вы думаете, мы сможем ее от аккумулятора, чтобы она загорелась? А? Можем, правда? Сейчас попробует дядя Даник, если он, я пока буду говорить, он попробует это продемонстрировать. Но для того, чтобы аккумулятор был заряжен, как я сказал, он постоянно нуждается, чтобы его заряжали. И знаете, в нашей машине, где есть аккумуляторы, там есть генератор, который постоянно дает ему зарядку. Все нормально там должно быть. Вот сюда нажму. Второй. О! О! Свет. Все, пусть горит. Друзья мои, но пройдет немножко времени, и что произойдет? Он потухнет. И что нам нужно делать снова? Нам нужно снова заряжать его. Да? Нам нужно снова наполнить его энергией, которая приходит к нам свыше. И вы знаете, иногда мы с вами, как эти аккумуляторы, которые отдали энергию и лежат на полке, и больше ничего не могут делать. Христос сказал, знаете что? Он сказал очень простую истину. Он сказал: вы без меня не сможете сделать ничего. Дух Святой ведет нас сегодня, ведет вас и меня, вот этих аккумуляторов, если так можно назвать, к источнику, откуда мы получаем это благословение. Помните, что Христос сказал? Кто жаждет, что делай? Иди ко мне и пей. И кто верует у меня, в меня, у того, как сказано в Писании, изнутри, что произойдет? Потекут реки, как с этого аккумулятора, изнутри его течет энергия к этим лампочкам, которые загораются в этом мире. Кто верует в меня, у того... И он сказал им это, говоря о Духе Святом, которого они должны были принять в свою жизнь. Друзья мои, Дух Святой – подарок,
который дал нам Бог. Но если мы с вами не исполняемся Духом, если мы оставляем вот этот аккумулятор лежать, если мы не прикасаемся к Слову Господню, если мы не приходим к Господу в молитве и не говорим «наполни меня», я как сосуд, который нуждаюсь в том, чтобы ты наполнил меня сегодня, наша жизнь становится все темнее, 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 темнее. Люди приходят к нам и говорят, я хочу погреться у тебя, я хочу взять от тебя твоего, а мы говорим, у нас нечего самим дать. Мы сами, как севший аккумулятор, который не способен уже больше ничего давать. А Бог говорит, я не хочу, чтобы вы такими были. Когда люди окружали Христа, они говорили, Он говорит, как власть имеющий, но Он получал эту энергию постоянно откуда? Уходя на гору и молился. Друзья мои, у нас у всех есть верующих детей, у кого есть Христос в сердце, у вас есть Дух Святой в сердце. Это не проблема Духа Святого, что мы порой живем духовно нищей жизнью. Бог хочет, чтобы мы богатой жили жизнью. Чтобы мы были способны не просто одну лампочку, чтобы она горела, а чтобы способны были других jumpstart делать. Я смотрю, иногда вопрос поднимается по поводу служения там в лагере или где-нибудь еще. И люди говорят, я не знаю, я не могу. Я говорю, Господи, дай нам таких jumpstart людей в церкви, чтобы они могли их, извините меня за слово, прикуривать. То есть, чтобы они могли их зарядить, потому что они не знают, унывают, разочаровываются. Как нам нужны сегодня люди в церкви, которые после окончания служения сегодня могли бы эту энергию, получающую от Бога, могли бы давать другим людям. Чтобы мы приходили в Дом Божий не только взять, но и отдать. И чтобы мы сами получали это от Него самого. Итак, всякая ветвь, которая не находится на лозе, не может приносить плод. Но когда эта ветвь соединена с лозой, как это соединено через этот jump cable, да? С источником энергии, с Духом Святым, с Богом мы получаем от Него и способны давать. Пусть Бог благословит всех нас. Идя в дом свой, сегодня в молитве получите эту благодать от Бога. Откройте свои сердца и скажите, Господи, заряди меня сегодня. Исполни меня сегодня Твоим Духом Святым, чтобы я в этот мир, я был смелым на доброе дело, чтобы я был мужественным для свидетельства. Пусть Бог благословит нас.